Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Китай выделить Беларуси кредит в 7 миллиардов доляров. Политвязень Игорь Линевич отбыл 10 суток у штрафным изоляторе. Поводле первого тура президентских выборов у Польши наперед вышел оппозиционный кандидат. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Александр Лукашенко и старшиня КНР Си Цзиньпинь подчас перамовы у Менску заявили про готовность до нового узровню экономичных относинов, в основе якого переход от кредитного супрацовництва до инвестиционного. По воде Лукашенко, досвид такой працы у двух краинов уже есть. У приватности у Беларуси реализуются два наибуйнейшие суместные проекты по вытворчести легковых автомобилей с уделом китайской компании «Джили» и будовництва китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Домовлено, что Китай выделит Беларуси кредит у 7 миллиардов доляров, а так само представить трехгодовый грант у 130 миллионов доляров на гуманитарные проекты. Политолог-международник Андрей Федоров лечит, что визит Си Цзиньпиня нашмат важнейший для Беларуси у экономичном плане, чем у политичным.
Важный для белорусской экономики соответствие того, что такая великая уплывовая держава, как Китай, с нами сотрудничает, державный визит ожидает и так далее. И мне кажется, это, я кажется, в политическом плане это больше пиар, чем на самом деле некое великое значение мое.
Старшиня КНР прибыл в Беларусь 10 травня с державным визитом, первым за опошние 14 годов. Визит будет должиться до 12 травня. Больше подробно про это у нашей программе поздней. Оппозиционный кандидат Анджей Дуда нечакано вышел наперед по воле выников первого тура президентских выборов в Польше. Он отримал 34,8% голосов, а дейный президент Польши Бронислав Комаровский 32,2%. Ободва выходят в другой тур, который призначен на 24 травня. 62-годовый Бронислав Комаровский занимает президентский пост с 2010 года и належит до либерал-демократичной партии «Громадянская платформа». По воле питания напередодні выборов он лечился фаворитом. Его суперник, 42-годовый Анджей Дуда, вылученец национал-консервативной партии «Право и справедливость», дае належу и былый президент Польши Лех Качинский, який загинул у 2010 году у авиакатастрофе у Смоленску. Бронислав Комаровский, доведавшийся про выники первого тура, заявил:
«Знаємо вже вступні виніки першої тури виборів.
Відаємо уже початкові виніки першого туру виборів. З моєго пункту погляду, їх треба розглядати як серйозне попередження для влади у широкому сенсі. Треба так само з цих виніків зробити далекосяжні висновки. Треба попросту слухати голос виборщиків».
Треба попросту слухати голос виборців.
Заходячи з сьогоднішніх подліків, Анджей Дуда має шанси перемогти у другім турі. Такую думку виказав для Радіо Свобода політолог Павел Вусов. Перемогу Анджея Дуди у першому турі експерт зв'язує з неявкою на вибори прихильників дійної партії «Громадянська платформа».
Электорат ПИСа, консервативной партии «Право и справедливость», он вельми регулярно и вельми стабильно ходит на выборы и голосует за своих кандидатов. А у этих президентских выборов самая низкая за всю историю явка выборцев. Але не пошли миновито выборцы громадянской платформы, якую представляет Бронислав Комаровский. И связано это с тем, что у либеральной частки громадства, у тех людей, которые подтримливали весь час громадянскую платформу і чекали від її позитивних змін, доволі моцно розчарувана.
Заходячи з сьогоднішніх подліків, Анджей Дуда, поводле Павла Вусова, має усі шанси перемогти у другім турі. І виніки першого туру виборів Польщі ми обмяркуємо так само у нашій програмі «Далей». Активиста Европейской Беларуси Леонида Кулакова покарали 7 сутками арешту за акцию «Каля кургану Славу». Судила его судья Смолевицкого районного суду Лина Бородич. Она признала Леонида Кулакова виноватым у организации несанкционованной акции «Каля кургану Славы» 25 красовика. Подчас акции Леонид Кулаков тримал в руках картон со словами «Оккупанты вон». Позднее это фото было выкладено в интернете. На суде Кулаков не отмовлял, что удельничал у акции, при этом отмовился поведомить имены тех, кто разом с ним брал ее удел. Игорь Алиневич отбыл 10 суток у штрафным изоляторе. Про это батьки политвязня доведались из его звонка до дому. Поводле подлика у батьков Игоря Алиневича это было пятое за год его покарание карцером.
Там просто от него был звонок, и он разговаривал с женой. С начала года там было подряд у него 3. Это же 5 уже. Мы причину не знаем, за что в этот раз. Ну так нормально уже, не жалуются.
Поведомил в «Свободе» батька политвязня Владимир Алиневич. Активист анархистского руху Игорь Алиневич, осужденный на 8 годов зняволения, поводле обвинувачения у хулиганстве относно административных будинков. У суде Алиневич своей вины не признал и позднее отмовился подписывать прошение об помиловании. После Новополоцкой колонии, якая была ликвидована, политвязня перевели у колонию «Витьба-3» и тримаюсь там уже амаль год. Былые журналисты газеты «Беларусы» и «Рынок» презентовали уласный сайт. Ресурс под назвой «Белрынок.бай» стал працевать 11 травня. С выдания «Беларусы» и «Рынок» сошла большая частка коллективу. Нагодой стала смена акционера и головного редактора газеты. Выдание покинули все ведомые журналисты. Татьяна Манюнок, Павлюк Быковский, Александр Олесин, Ирина Крылович и иншая агулом больше за 10 человек. По воле журналистов, им не подошла та контентная политика, якую им пропоновало новое керавництво.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции.
Таким чином, почався визит у Беларусь старшини КНР Си Цзиньпиня. Неглядзячы на вельми интенсивные контакты помеж Минском и Пекином, гэта первый визит кіраўніка Китаю за апошнія 14 годов. Выники гэтай беларуска-китайской сустрэчы на вышэйшым узроўні мы будем абмярковаць с моим коллегам Юрым Дракахрустам. Ну, Юра, часам гаворыцца, что галоўнае у стасунках Беларусі і Китаю гэта эканоміка. Таким чином, что у гэтым накірунку даў визит китайскага лідара?
Ну, калі браць, так бы мовіць, тое, что все ж таки вот реально, это мільярдны кредит, які Дзяржаўны банк развіцця Китаю даў двум беларускім банкам. Банку развіцця Беларусь и Беларусьбанку. Акрамя того, министр экономики Владимир Зиновский на белорусско-китайском экономичном форуме, который так само отбылся сегодня, сказал, что Китай готовы дать агулам Беларуси кредиты на 7 миллиардов долларов. Акрамя того, подписанное погоднение по поставке калийных угноений, ну, это головный, так бы мовить, минеральный белорусский ресурс. И еще шмат больше дробных погоднений. Справа тем, что с Си Цзиньпином приехала велизарная команда китайских бизнес-соусов. И вот, так бы мовить, контакты отбывались не только на самом высшем, на больше низком уровне. Довольно активно развивается региональный супрацоўніцтва в области Беларуси с регионами Китаю. Так что, ну вот, коли, так бы мовить, сухой реште, то можно сказать, миллиард дали, 7 миллиардов пообяцали. Ну и шмат больш дробных. Было паўторана, что вот два буйных проекта, про это сказал Лукашенко, что вот мы, мовляв, переходим от кредитов к инвестициям. Это побудова, завод по побудове китайских автомашин Джили и, ну, знакомитый китайско-белорусский индустриальный парк.
Ну, я еще додам, что старшиня КНР обвестил о представлении Беларуси трехгодового гранта у 130 миллионов долларов на гуманитарные проекты, у приватности на жилевое будовництво, развитие инфраструктуры и проекты у сферы малого и среднего бизнеса. Увогуле, насколько ж выгодные для Беларуси кредитные погоднения с Китаем? Экономист Леонид Злотников у размове с Радио Свобода нагадал, что еще несколько годов тому поведомлялось про открытие Китаем кредитной линии для Беларуси. Зараз, Юра, я пропоную разом с вами послухать Леонида Злотникова.
Я напомню, что кредитная линия там на 16 миллиардов долларов была открыта еще, наверное, лет 7-8 тому назад. И белорусы могли использовать китайские кредиты для того, чтобы тут вот много проектов осуществить. Но это были связанные кредиты, и это были кредиты под закупку китайского оборудования, под китайское проектирование, там китайские специалисты надо и так далее. То есть значительная часть этих кредитов работала, собственно, на Китай. А все, что раньше было, то выгодно нам это или невыгодно. Оказалось, что не по китайскому китайской вине, а по нашей вине, что это оказалось нам невыгодно. Мы за счет китайских кредитов построили 3 новых линии на 3 цементных заводах. Но мы получили убытки, а этот кредит надо возвращать. И этот кредит, подчеркиваю, связан. То есть он связан с тем, что вот больше китайцам выгодно, чем нам. Ну и нам было выгодно, если бы эти кредиты были использованы эффективно. Так что если те кредиты, которые представлены, тоже будут неэффективно использованы, значит, это будет неэффективно, это будет невыгодно. Если это будет использовано для того, чтобы увеличить ВВП, там, создать новые мощности, производить продукцию, которая пользуется спросом, это будет выгодно. Но получается, что выгодны или невыгодны нам эти китайские кредиты, зависит, собственно, от нас. До сих пор это невыгодно. Я и думаю, что дальше наша система не изменилась, и как бы эти деньги просто не были проедены.
Так мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў. І я нагадаю, што мы працягваем гутарку пра кітайска-беларускія дачыненні з Юрыем Дракахрустам. Юра, ну што ж так Леонід Злотнікаў зусім песімістычна паглядзеў на вынікі эканамічнай беларуска-кітайскага супрацоўніцтва. Так-такі нам ужо гэта і не выгадна. Кітай нам мечы мільярды, а мы іх у топку.
Ну, ведаеце, па-першае, я звярнуў бы увагу на тое, пра што сапраўды казаў спадар Злотнікаў, што вот казалі пра 16 мільярдаў, а зараз незразумела, дзе яны іх увогуле бралі. Ты ведаешь, как у Жванецкого, давайте послушаем начальника транспортного цеха. Бо справа в том, что про эти велизарные, там, шматмильярдные крыницы, кредиты, говорят чомусь только белорусы. Китайцы неяк про это не говорят. Ну вот миллиард дали, и как бы добро. А кроме того, ведаете, ну понятно, что, как бы мовить, у свете уже те нема досконалости, понятно, что кредиты не связанные, лепш, чем связанные. Зразумело, что, скажем, связанный кредит – это певний інтерес того, хто дає. Це якби дається на закупи своєї продукції. Так само зрозуміло, що Китай – це не та країна, яка, так би мовити, може похвалитися самим високим зровнем технології. Але, коли потрібні гроші, ну, врешті-решт, весь світ купляє китайський ширспожив. І коли нешто дають, можна за гэтыя грошы нешта купіць у Кітая, а не нейкія іншыя грошы раздаць даўгі, якія ў гэтым годзе Беларусі трэба аддаваць ажно 4 мільярды. Так што я думаю, што это, ну, залежыць ад беларускага боку ў тым ліку, як ён будзе выкарыстоўваць гэта. Іншая справа, што зразумела, у такім стратэгічным плане, гэта прывязка да эканомікі Кітая. Кітай зараз распаўсюджвае свой уплыў па ўсім свеце, яны лезуць па сюль, і як бы мовіць мэты дзве. Першая – это ресурсы, ну, Беларусі іх не шмат, толькі тыя ж каліны ўгнаенні. І другое – это як бы геаграфія. Это тут кропкі ўваходу ў пэўныя рэгіёны. І пра это, дарэчы, і Лукашэнка, і Сі Цзіньпін гаварыў, прычым Лукашэнка так прызнаў, кажа, ну, мы разумеем, што як бы на Беларусі клін светам не сышоўся для Кітаю, але вот на Еўразійскім саюзе можа і сышоўся, потому што это вот як бы шлях. І Сі Цзіньпін так само сказал, вот у него есть такой проект, у Китая есть проект «Шелковый шлях», и, ну, и он как бы про Беларусь и проходит. Але конкретно, что это означает, какие это проекты, покуль про это не казалось. Ну, махчима размова и шла про вот это самый индустриальный парк.
Ну, а теперь про политичные выники сустрэчы. Давайте их закранем. Все же Беларусь и Китай, они на супрацьлеглых боках находятся земной кули. Что в политичном сенсе тут?
Ну, видите, в политичном сенсе была принята домова об дружбе и супрацовничестве, где баки, так бы мовить, вырешили подтримливать один одного на международной арене. Однако, ну, это, может быть, для Беларуси не так и не так и значно. Си Цзіньпін, так бы мовить, похвалил, сказал добрые слова на адрес Лукашенко за его миротворчие высилки в украинском кризисе. Видите, на меня вот, как бы, зробило уражение такой цікавый поворот вот, вот в этом визите. Бо вот перед 9 травня, ну, мы чули шмат вот этих спречек, помеж того, ци великая чинная, ци другая сусветная война. Вот некоторые аспекты этого визита показали, что сапраўды война была другая сусветная. И про это, дарэчы, сказал и Лукашенко. Он пригадал, что вот все ведают личбу 30 миллионов человек загинуло у СССР. А так, на секундочку, что называется, у Китая 35 мільйонів загинуло. І Сі Цзіньпін, до речі, узнагородзіў 15 беларусаў, які ўдзельнічалі ў вайне з Японіяй. І, до речі, вот гэтае вядомае выказванне Лукашэнкі, што мы там не аддадзім, значыць, нашу перамогу, фальсіфікатараў, а вось справа тым, што, скажам, для Кітая это сапраўды сур'ёзная праблема. Калі немцы дагэтуль выбачаюцца, то недавно японскі прэм'ер сказаў, што мы ўжо стаміліся выбачацца. Так што свет сапраўды вялікі і адзіны.
Ну, а для тых, хто не ведаў, дапустім, гэтага факта, пра які зараз узгадаў Юра, а таксама шмат якіх яшчэ цікавых фактаў пра Кітай, я запрашаю ўзяць удзел у нашай віктарыне на сайце «Свабоды», яна так і называецца «Што вы ведаеце пра Кітай?» Мы прапануем вам праверыць свае веды. Там шмат цікавых пытанняў. Ну, і яшчэ адно пытанне. Чым беларусы падобныя на кітайцаў, а чым адрозніваецца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў горадні.
Я вот не могу сказать, чем могут китайцы и белорусы быть подобными. Мне кажется, там совсем інший менталитет. Ну, все іншее. Мы европейцы, яны азиаты. А чем отрозниваются? Тем отрозниваются, что это совсем іншая культура, совсем іншее светоотчувание, совсем інший подход до життя. Я про это самое агульного, ну, с китайцами не ведаю. Когда я учился в университете, у нас китайцы жили в интернате, ну, это был абсолютно інший свет. Починаешь от того, что ежа была совсем іншая, и завершаешь тем, что там, ну, абсолютно были іншие, по-іншому себе поводили, по-іншому жили, и все у них было совсем иншее, одне отрознение.
Доброжелюбие, может, у китайцев и у нас доброжелюбие. Вот это я понимаю. Угу. Они все-таки как-то так вот относятся. Ни войны никакие не ведут, ничего так, как и мы. Вот это единственное, что я знаю про них. Эти и так теперь мы с ними по компьютеру товары у них выписываем, такие хорошие всегда. Она извинится по компьютеру, если что-нибудь не так, если надо вернуть товар. Единственное, что внешне отличаемся.
Но так я больше люблю, когда мы белорусы и все. И не мешаемся ни с кем таким. Фактически все прекрасно. Но мне не нравится, что они приезжают к нам в страну и здесь начинают жить и заполняют наши территории. Вот это мне не нравится.
А подобные тем, что мы все люди, поэтому.
Ну, по мне так отличаемся. В каком плане, что, ну, даже тех же бизнесменов взять, то наши белорусы, они, если включаются в бизнес, но они хотят получить прибыль сразу, поэтому и боятся. А китайцы знают, что, допустим, да, они деньги вложили, лет через 5 все так купится. И поэтому идут на бизнес, а наши боятся. Но, в принципе, трудолюбие есть.
Ну, с каждой нацией есть что-то общее. Ну, трудолюбие, не знаю. Сельское хозяйство развитое, может быть, и там, и там. Культуры, скорее всего, самобытностью, историей, да.
Ну, может, трудолюбивые такие. С этими похожи, что много любят трудиться. Вообще-то, да, культурой мы отличаемся, конечно, от них. Но они тоже здоровый образ жизни, наверное, ведут всегда, вот, соблюдают все правила питания. Спортом много занимаются. Ну, трудолюбие самое главное, наверное.
Нам с ними еще придется схлестнуться.
Чым беларусы падобныя ці адрозніваюцца ад кітайцаў, апытанне ў горадні. Што ўвогуле мы ведаем пра тое, што ўяўляе сабой сучаснае паднябеснае? Паглядзім на гэта вачыма беларусаў, якія там вучыліся і працавалі. Ігар Карней пагаварыў з беларускім менеджарам, якая мае досвед працы ў Кітаі, і зараз я папрашу Ігара. Ігар, прадстаўся, калі ласка, вашу гераіню.
Зовут ее Анастасия Сташевич, и она выпускница Усходнего финансово-экономического университета в Китайском Даляне. Увогуле выучать китайскую мову начала на факультете международных отношений в Белдяж университету, ну а неузабаве отримала махчимость спостигать, скажем так, азы всесветной экономики Украине, якая на гэтый момент объективно прогрессуя, ну, те не наибольш паркими темпами. После закончения университету працавала несколько годов менеджером-перекладчиком у компании, яка размяшчае вытворчыя замовы на прадпрыемствах горада Іву. Это шматмільённік у правінцыі Чжэцзян, і цалкам амаль гэты горад складаецца з заводскіх цэхаў.
Чым цікавы вопыт Настасі Асташэвіч у Кітаі?
Паводле суразмоўніцы, яна ось набыла такі досвід працы менавіта ў эпіцэнтры прамысловай індустрыі кітайскай, бо якбы ёсць, ну, такія елітні, такі злоском городи, як Шанхай, як Далянь, той же, де навчилася. Ну, а ось гэта менавіта такі промысловий сектор, промзона, як можна сказати. І ось тут було цікаво, глядзячы, паглядзець, як на самой справе китайская індустрія робіць такую экспансію на ўвесь свет. Ну, што тычыцца самого горада, то, як яна кажа, тут самы вялікі аптовы рынак у свеце, прадукцыя пастаўляецца на прост канвейера, і гэта вось дазваляе рэалізоўваць яе практычна па сабекошце. Ну, але фактычна на гэтым цуды статыстыкі і заканчваюцца.
А насельніцтва цяжка казаць, таму што гэта кітайцы там 60%, 40% там иностранцы. Далеко амаль что 4 миллиона, так с упэўненасцю могу сказать. Побач Шанхай, 3 часа до Шанхая езды на автомобиль. Каб убачыць Китай, трэба ехаць у Шанхай, конечно, потому что это голая вытворчасць и больше ничего.
Мы чулі расповед беларускага менеджера Настасі Асташэвіч, якая працуе ў Кітаі. Ігар, ну вось менеджер сярэдняга звіна, ваша гераіня Наталя, як увогуле ці ўдалося Кітаю сфармаваць вось гэтую сярэднюю клясу, да якой яна бы павінна была і належыць, калі працавала б там?
Сапраўды, Кітай фармуе дастаткова шпарка вось эту сярэднюю клясу, і як Анастасія расказвае, тут ужо эксплуатацыя не за дзякую, а ці за працадні, як было ў Савецкім Саюзе, а за рэальна добрыя грошы. То бок адрозна ад беларусаў, кітайцы эфект ад сваіх рэформ адчуваюць на ўласнай кішэні. Ну вось яна расказвае, што рабочы на канвейеры ў тым жа самым іво атрымлівае звыш 1000 даляраў. Гэта сярэдні заробак, бо менеджары і ўпраўленцы, якія стаяць вышэй па службовай лесвіцы, маюць яшчэ больш. Ну, пры мінімальных выдатках на камунальныя плацяжы, на харчаванне, ну не кажучы ўжо пра тое, каб апрануцца і абуцца, сярэдні статыстычны кітаец можа дазволіць сабе нашмат больш, чым беларус. І калі кіравацца нават лічбамі статыстыкі, дабрабыт кітайцаў расце, і пры гэтым як бы захоўваецца прывабнасць як вытворчай пляцоўкі Кітаю. Ну, я вось пацікавіўся спецыялісткі, чаму пры росце прыбыткаў кітайскія тавары па-ранейшаму канкурэнтназдольныя ў параўнанні з іншымі вытворцамі?
Ну, яны дзешовыя. Унутранае карыстанне, канешне, на працэнтаў 40 дзешэлі. Кітайцы гэты працэнт тавару, які яны пускаюць на ўнутраным рынку, яны карыстуюць, тоже пускаюць за межу. Там гэтая прадукцыя вельмі нізкая па цэне. Калі параўноўваць з астатнім еўрапейскімі вытворчасцю, то яна больш нізкая па цэне, і людзі, канешне, купляюць тое, што ніжэй па цэне.
Настасія Асташэвіч падзялілася сваімі меркаваннямі, чаму пры росце прыбыткаў кітайскія тавары па-ранейшаму канкурэнтаздольныя ў параўнанні з іншымі вытворцамі. Ігар, ну а чаму ж кітайская прадукцыя канкурэнтаздольная, пры тым, што ёсць пытанні да якасці?
Сапраўды, якасць тут кульгае, ну, але это залежыць ад таго, хто якія замовы размяшчае на кітайскіх канвейерах, бо калі эта фірма паважаная, калі это брэндавая, то натуральна яна завозіць свае ўласныя туды станкі, абсталяванне, і тут ужо, ну, не можа быць і да якасці прэтэнзіяў, таму што пад пільным вокам спецыялістаў той ці іншай краіны робіцца. Ну, але што тычыцца ўсяго астатняга, як скажуць, этого шырпаспажыву, то да гэта ёсць пытанні. Ну, вось в принципе, Настасья Асташевич кажа, что для деловых людей наўрад ці может быть больш прывабная альтернатива. Ну, але тут уже залежыць от того, як да справы ставяцца самі гаспадары, то бок, наколькі яны праводзяць модернізацію вытворчасці, ці хочуць просто, ну, здабыць некія хуткія і лёгкія грошы.
Ситуація такая, что иностранцы размяшаюцца у Китаі за кошт низкой заработной платы, потому что Китай все-таки вырабляют по европейским стандартам все-таки за больше низкую зарплату и низкий кошт и за рекордно короткие сроки все робят. Тому все до их и звертаются до китайцев, потому что и они николи не кажут, что не, мы этого не можем зарабить, это не, это так, это не так. Все-таки они вельми безотказные в этом плане, и они берутся за любую-любую працу.
Ігар, ну вось ваша суразмоўца Настасія Асташэвіч працавала даволі працяглы час у Кітаі, а ўвогуле ці шмат беларусаў у Кітаі?
Яна каже, што беларусаў увогуле не шмат, зрэдку можна сустрэць у якасці прадстаўнікоў нейкай расійскай гандлёвай кампаніі. Ну, перш усім гэта офісныя работнікі, менеджэры, перакладчыкі, ну, але не рабочыя за станкамі, бо тут ёсць вельмі істотнае абмежаванне. Кітайцы не хочуць упускаць так званых гастарбайтараў на сваю тэрыторыю, але вельмі ахвотна экспортуюць, скажем так, працоўную сілу. І вось тут можна прыгадаць самы разрэкламаваны супольны праект з Беларусію. Гэта індустрыяльны парк пад Смалявічамі. І заходзілі нават размовы яшчэ да падпісання гэтага пагаднення двухбакова, што побач з Менскай могуць пусціць карані больш за паўмільёна перасяленцаў з Кітаю. Ну, але потым эта лічба не аднойчы так аспрэчвалася, што столькі спецыялістаў не будзе. Ну, але, тым не менее, Анастасія Асташэвіч мяркуе, што перадыслакаваць там 500 ці 600 тысяч, ці нават больш для Кітаю няма ніякіх праблем, таму што кітайцы ўжо актыўна працуюць па прынцыпе міграцыі па ўнутранім Кітаі. І з задавальненнем камандзіравалі па любую кропку свету, ну, пару сотняў тысяч, тут без всялякіх праблемаў. Ну, а што тычыцца магчыма супрацоўніцтва з Беларусю, то вось пагадненні зараз будуць падпісаныя, іх даволі шмат. Як яны будуць рэалізаваныя, гэта ўжо пакажа час бліжэйшы, але тое, што Беларусь вельмі зацікаўлена ў кітайскіх крэдытах, гэта адназначна, бо ні Европа, ні США, ні іншыя краіны, там міжнародны валютны фонд не даюць грошай беларускаму рэжыму, ну а вось Кітай, там дзе рэжымы, в прынцыпе, падобныя, ідзе на кантакты з вышэйшым кіраўніцтвам Беларусі.
Я дзякую Ігору Карнею і яшчэ раз нагадаю асноўныя вынікі гэтага візіту. Аляксандр Лукашэнка і Сі Цзіньпінь падчас перамоў у Менску заявілі пра гатоўнасць перайсці на новы ўзровень супрацоўніцтва, і Кітай выдзеліць Беларусі крэдыт у 7 мільярдаў даляраў, а таксама прадставіць грант. Вы слухаеце Радыё Свабода, і яшчэ адна навіна дня. Вынік першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Польшы стаўся неспадзеўкай. Усе палітолагі і аналітыкі прагназавалі перамогу Браніслава Камароўскага, і сацыялагічнае пытанне гэта толькі пацвярджалі. Гэтую тэму мы будзем зараз абмяркоўваць з маім калегам Яном Максімюком. Ян, дык чаму рэальны вынік так адрозніваецца ад прагнозу?
Па-першае, і рэальны вынік, па-моему, ён зашмат не адрозніваўся ад прагнозаў, больш-менш на такім узроўні падтрымку прагназавалі апытанні, толькі што як бы Камароўскаму давалі першае месца, але апытанні пад сам ужо канец у апошнім тыдні выбарчай кампаніі яны паказвалі, што ўсё ж такі Камароўскі траціць папулярнасць, і гэта сацыёлагі тлумачаць тым, што фактычна Камароўскі няшмат рабіў у гэтай выбарчай кампаніі. Як бы Камароўскі зразумеў, што і так будзе другі тур, і яму не трэба занадта, як бы скажам, рабіць вялікіх высілкаў, бо так напраўду сапраўдныя выбары будуць праз два тыдні пасля першага туру. Ну і падкрэсліваюць менавіта яшчэ і таму, што фактычна Камароўскі не паказаў нічога новага у гэтай выбарчай кампаніі, ніякіх новых лозунгаў, ніякіх новых прапановаў ён не зрабіў.
Але відаць жа ж не толькі якасць арганізацыі выбарчай кампаніі спрычынілася да таго, што ён не стаў пераможцам і ва ўсялякім выпадку нават у першым туры не стаў на першае месца. Што ўвогуле выбарцы яму закідаюць, чым яны незадаволеныя?
Рэч у тым, што грамадзянская платформа кіруе Польшчай, з якой выводзіцца Браніслаў Камароўскі, кіруе Польшчай ужо 8 гадоў. Лідарам грамадзянскай платформы быў Дональд Туск, але летась ён сышоў з пасады гэтага лідара, ў Брусэль пайшоў, і зараз, як бы скажам, вінаўнікам усяго таго, што зрабіла грамадзянская платформа за апошнія 8 гадоў, бачыцца Браніслаў Камароўскі, хаця фармальна ён не з'яўляецца лідарам гэтай партыі, але ён, як бы скажам, найважнейшая, найбольш відная у дзяржаве асоба, якая выводзіцца з гэтай партыі. Ну, а за 8 гадоў нават партія, якая хоча вельмі добра для выбаршчыкаў, таксама робіць і дрэнныя рэчы, і, як бы скажам, наступае такой адпрацоўка матэрыялу, і мне здаецца, што у гэтых выбарах парламенцкіх, якія будуць увосень, у Польшчы, магчыма, да ўлады прыйдзе якраз права і справядлівасць. І гэта як бы адно. Па-другое, вельмі малая яўка выбаршчыкаў у Польшчы таксама спрычынілася да паразы Камароўскага, бо электарат Анджэя Дуды ад права і справядлівасці, я б сказаў бы, больш клерикальны. Это людзі, якія, скажам, у нядзелю з раніцы ідуць на імшу ў касцёл, ксёндз ім кажа пайсці на пагаласаванне, і яны, скажам, выходзячы з касцёла, не ідуць да хаты піць піва, а ідуць менавіта галасаваць. А вось электарат Камаровскага, ён такі болей ліберальны, я б сказаў бы, болей гультайскі, яны ў касцёл не ходзяць, засталіся ў хаце і не пайшлі на галасаванне, бо і так палічылі, што іхні кандыдат выйграе. І тут якраз выйшла наадварот.
Гэта жарт ці рэальна ў касцёле ксяндзы агітуюць ці заклікаюць выбаршчыкаў ісці на выбары? Увогуле некім чынам узгадваюць выбары ў сваіх казанях?
Ведаеце, яўнай агітацыі за амбону няма, бо гэта забаронена, як бы, але няяўная агітацыя, это ўсё ведаюць ўжо 20 гадоў у Польшчы, ёсць, што касцёл наогул за правымі сіламі і якраз такой правай і проклерыкальнай сілаю ў Польшчы з'яўляецца права і справядлівасць.
Ну, мы ўжо пагаварылі пра тое, што закідаюць больш-менш, якія правіны Браніславу Камароўскаму. А чым жа прывабіла выбарцаў асоба Анджэя Дуды?
Самае цікавае, што Анджэй Дуда як бы не з'яўляецца палітыкам з першага шэрагу права і справядлівасці. Мне здаецца, што там ўвогуле няма ў гэтай партыі першага шэрага, а ёсць проста моцны лідар Яраслаў Качынскі, які з'яўляецца лідарам ад 2001 году, незаменным, калі гэтая партыя заснавалася. Але як бы на фоне менавіта такога моцнага лідара, які Яраслава Качынская карыстаецца вострай і нярэдка абразлівай для палітычных апанентаў рыторыкай, Анджэй Дуда, ён еўрадэпутат, это значыць дэпутат Еўрапарламенту ў Брусэлі, ён бачыцца як больш, я б сказаў бы, цывілізаваны, больш еўрапейскі, менавіта ў сваіх выступах, у сваёй рыторыцы.